Добрый вечер, дорогие почитатели святого исцелителя Пантелеимона. Мы с вами вступаем в воскресный день по церковному календарю еще месяц июль, а по новому, который спешит куда-то, как жеребец удалой, уже 9 августа. Исцелитель Пантелеимон. Замечательно, что его имя всемилостивый прямо соотносится со словами Господа. Будьте милосердны, как Отец ваш Небесный милосерд есть. Наш Создатель и Спаситель, собственно, всемилостив. Но юноша Пантелеон, приняв от рук священного мученика, мы утром с вами вспоминали священного мучеников Ермипа, Ермола и Ермократа, святое крещение своим чистым, цельным сердцем воспринял божественную благодать, говорим о святом Пантелеимоне, так, что она в великом избытке, словно чистая вода, приливающаяся через края чаши, осенила его, не меру дает Бог Духа Святого, и, так сказать, наложилась на земное призвание этого молодого врача, изучившего и строение человеческого тела, и свойства корней и трав, возможно, другие отрасли медицинской науки, из уст, и, так сказать, был он преемником своего учителя, старца, язычника, любимым учеником, и от его рук впоследствии принял и смерть, был убит, как многие знают, обманом, наподобие трагедии, свершившейся при начале человеческой истории, когда Каин обманом вывел Авеля в поле и там нанес ему смертельный удар. Точно такое же преступление совершил вот этот старик-язычник, снедаемый, заживо съедаемый завистью, озлобленностью на этого Пантелеимона, который вообще денег не брал, был совершенно бессребреник, лечил во славу Божию. И Бог его питал, народ подкармливал любимого врача, имевшего удивительно легкую святую руку в отношении постановки диагноза и подбора средств медицинских, терапии. И думается, что благодатная натура святого Пантелеимона столь вдохновляющим образом влияла на пациентов. Достаточно было посмотреть на это юное прекрасное лицо. Он изображается таковым, безбородый юноша, румяный, правильные черты лица, образ Христа в нем, видимо, сияет, похож на Бога отрока, спаса Эммануила, каким изображают юного Спасителя. И все это вместе взятое сделало святого Пантелеимона любимцем народа. Так что шли к нему, не знаю, была ли тогда запись по талончикам навлять, он принимал, все было попроще, но и до ныне мы почитаем его врачом недугов душевных и телесных, и моему скудному разумению давно кажется, что департамент здравоохранения должен был избрать святого Пантелеймона своим покровителем. Думается, что в Греции давно уже об этом догадались. У нас аллопатия, гомеопатия, кинезиология, остеопатия, много направлений. И, конечно, вспоминается к разговору о врачевании недугов подход святителя Луки Крымского, который перед операцией всегда осведомлялся у больного, прежде чем усыпить его, дать ему порцию наркоза. Вы верите в Бога? Да. Молитесь, чтобы он руководил моей рукой. Но если не верите, не мешайте мне молиться и делать все необходимое для вашего выздоровления. Итак, святой Пантелеймон необычайно близок к нам, потому что от хворей и недугов убежать, к сожалению, не удается. И вспоминая святого Пантелеймона, заглянем с вами в книгу Иисуса, сына Сирахова, библейского мудреца, который дает прекрасный совет. От врача не отвращайся, ибо от Бога искусство его. Но прежде воздай Создателю молитвы твои и принеси жертвы свои, и затем уже отдай себя в руки врача. А так мы всегда стремимся очистить совесть покаянием, приобщиться святых Христовых тайн и затем направиться на томографию, сделать МРТ, пройти терапевта, если можно, заодно и невролога, и гастроэнтеролога, осведомиться, что там у нас с эндокринной железой, какова работа почек, не опущена ли правая почка, потому что в нелегкий час Дездемона ударила Отелло по нижней части спины. Почему он ее и спрашивал, молилась ли она на ночь впоследствии. Дорогие друзья, сегодня, беседуя о святом Пантелеймоне, я вечером прихожан информировал о том, что дети часто спрашивают, а что там в коробочке у святого Пантелеймона? Коробочка – непременный атрибут иконописного образа этого врача, а вот отделений в коробочке бывает несколько, бывает два, как у нас на нашей иконе, а бывает три, а то и пять отделений. В зависимости от количества отделений мы уже делаем предположение, что это были за целительные снадобья и средства в каждой коробочке свое. Вот горошинки гомеопатии в одной коробочке, таблетки аспирина или ножпы в другой коробочке, в третьей, может быть, измельченные листья и подсушенные полыни. Сами знаете, насколько важно принимать настойку полыни в двор при всяких проблемах в ЖКТ. Но, безусловно, эти коробочки намекают нам и на что-то другое. Скажем, три ящичка в коробочке говорят о том, что одним образом врачуется самолюбие. Это самое тяжелое поражение, четвертая степень самолюбия, беспросветный мрак в душе. Все плохо, все валится из рук, все плохие. Мир уже не переделаешь, настолько он запущен. в людях не видно лица человеческого, нелегкое состояние, только вот и приходится адресовать Святому Пантелеимону людей с тотальным негативом восприятия. Вторая коробочка – это снадобье против самомнения. Все начинается, кстати, именно с самомнения, потом переходит в состояние своеволия, а потом уже беспросветный вот этот мрак самолюбия, когда человек уже не контактен, он, имея уши, не слышит и просто поворачивается к божественной благодати спиной. Самомнение вовремя может быть уврачевано различными способами. Сейчас об этом подробно говорить не будем, но врач исцелит сам себя, если ты чувствуешь, что болезненные уколы высокого о себе суждения, а главное тайное чувство собственной исключительности тебя преследует. Нет-нет, а все-таки ты признаешься в глубинах души, что ты нечто, и нечто немаловажное. Ты на особенном счету. А меня-то за что? Я же не такая душа, как прочие. Тут, конечно, очень есть хорошая пилюля от Святого Пантелеимона. Она может быть получена. И это не самоукорение, не получение оплеухи такими брутальными средствами мог только святой Акакий Синайский лечиться и остаться нормальным человеком, подражать ему. Не знаю, кто способен. Но вот очень важная пилюля вот против этой ужасной заразной болезни, признание собственной исключительности. Пилюля совершенно неожиданная. Исключителен не ты, но исключительно божественная благодать, которой ты, по счастью, причастен в таинстве крещения. Это Бог хороший, это Бог удивительный, это Бог изумительный, это Господь особенный, это у Него все прекрасно, это у Него все уникально. Дивен, если Бог творяет чудеса. И если ты будешь вспоминать, что это у Божьей благодати все чудесно и несравнимо. Это она виновата во всем хорошем. Слава тебе, Господи, что ты не лишил меня дыхания, этого хлада тонкого, этого тихого веяния, райского ветерка. А я сам серый, посредственный. Никто и ничто. Без благодати я противнее дохлого таракана. Понимаете? А вот Божья благодать, она-то является достоинством человеческой личности, созданной по образу Божию. Присутствие Божьей благодати – это отличительная черта Христова ученика. Мы первые должны перед ней благоговеть и ей восторгаться, за нее благодарить, изливать сердце, да усладится ему беседа моя. Всегда смотреть широко раскрытыми глазами на нашего Создателя, никогда не привыкать к тому, что Он нас, никуда не годных, из грязи вывел в князи. Но мало того, Он еще хочет, чтобы мы видели славу Его, которую имел Он у Отца прежде создания мира. То есть находились в теснейшем родстве с Иисусом Христом, Сыном Божьим, будучи причастны Его божественной энергии, милующей, просвещающей, освещающей, умиротворяющей, делающей человека свободным, бессмертным, освященным. И Господь только этим и занимаются, чтобы мы держались за краешек риты его, держались за божественную благодать, а она строгая учительница, пестунья, слово пестун, она бы нас вела таких сяких, немазанных, чумазах, потихонечку возводила со ступеньки на ступень и открывала бы нам новые горизонты, и даровала нам крылья, и приобщала нас своим чудесам и тайнам, чтобы мы ею питались, ею были хранимы, любимы, восторгались ее красотами, ее исключительностью, ее новизной, и были бы вот такими влюбленными по-современному. Говорим, это встречается у некоторых современных греческих писателей, влюбленными, уязвленными любовью к Христу и всему, что с ним и от него. Вот святой Пантелеимон предлагает нам снадобье против самолюбия, самомнения, своеволия. Ну, своеволие лечится тоже просто. Все, что неожиданно с тобой случается, происходит от Господа Бога. Ты не знал, не гадал, не думал. Вот. И вдруг случилось то, что случилось. Вот Никита Сергеевич Хрущев уехал в Крым в очередной отпуск, генсек Коммунистической партии Советского Союза. Вот, уехал в Крым, который незаконно передал Украинской ССР. Украинская СССР. Незаконно. Никакой там не было юридической работы проведено, опросы и прочее. Вот. А ему звонят, говорят: Никита Сергеевич, мы вас информируем, что вы больше не генеральный секретарь Коммунистической партии, вы уходите на заслуженный отдых. Ха, шо? Да я вам сейчас Кузькину мать покажу. Никита Сергеевич, ваше время прошло. В ООН вы там показывали маму Косьмы Минина, но больше даже в Америку вам и нет выезда. Вот остался он на бабах. Если посетите Новодевичий некрополь, там увидите очень характерное изваяние Никита Сергеевича, такую голову позолоченную, просто бонзай какой-то, Будда советского отлива. Ну, давайте вернемся к нашему разговору. И я раскрываю книжку своих подсказок и нахожу там главу «Небесный доктор». Твоей руки прикосновенье и полный сострадание взор, достаточно для исцеления недугов наших. Нам в укор, небесный друг Пантелеимон, что в поисках врачей, лекарств твое мы забываем имя. Избави нас земных мытарств, хождения по заведениям и очереди на прием, не за подарки, не за деньги к тебе, наш доктор, попадем, себя отдав в святые руки и сердцу полному любви. Ты гений веры и науки, нас исцелив, благослови. У нас как раз в храме Святой Троицы на Шабловке сегодня были вынесены, как и во многих других храмах, частица мощей святого Пантелеимона Исцелителя. И завтра мы надеемся тоже дать возможность приложиться к этой святыньке. А после литургии в 11 часов утра, после маленького перерывы, когда предложены нашим прихожане бывают снекс. Вот, кто грамотный знает, снекс – это легкий снедь, легкий перекус. у нас будет молебен Всецарице, Богородице и Святому Пантелеимону, и в прекрасном небольшом образе тоже звездочка сияет мощи святого исцелителя Пантелеимона. Но это для москвичей и гостей столицы. А мы сегодня беседуем, в частности, еще и о духовном здоровье. Размышляем с вами, в чем оно, как проявляется. Ведь, вы знаете, для современных психологов, психиатров, здоровье определяется неким отрицательным образом. Человек не слышит голоса, человек не испытывает немотивированной тревожности, нет у него такого комплекса. Человек спокойно спит, особенно приняв пивка полтора стакана. Человек не агрессивен, даже старается обходить острые углы и ни с кем намеренно не ссориться. Вот вам совершенно нормальный гражданин. При этом наш Спаситель, помните, как говорил, предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Целое селение мертвых людей, у которых душа в теле. Селение юноши, куда Спаситель не разрешил ему возвращаться, предложив следовать за собой. То есть потребитель, обыватель, современный человек без комплексов, дача, машина, жена, ребенок, послужной список, неплохая зарплата, премии каждый квартал и все причитающиеся вот эти перечисленные мною добрые расположения, не впадает в агрессию, не в депрессию, но при этом Священное Писание может назвать его мертвым. И для нас с вами здоровье души, конечно, ни в чем ином, как в соприсутствии или обитании воскресшего Христа в глубоком сердце человека. Или, если хотите, для нас здоровье человеческой души, в осененности ее Духом Святым. Радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, ибо ты обрела благодать у Бога. Мы все открыты для воздействия благодати вместе с таинством крещения нашим, нами воспринятым, конечно, сердечной веры в Господа Иисуса Христа, открыты для Божьей благодати, а ее движение в нас или раскрытие ее даров в нас – это следствие нашего усердного поклонение Отцу в духе и истине. Это наше молитвенное устремление ко Христу, выражение нашей любви к Спасителю. Это наше сознательное стремление исполнять Его заповеди. А заповедь Христа, собственно, и выражается в словах апостола Павла. «Молящийся Господу есть единый Дух с Господом». А человек, молящийся Господу, не может быть раздражительным, не может быть злопамятным, не может быть грубым, не может произносить слово «блин», не поперхнувшись, не может хранить в душе на кого-либо обиду, но человек, молящийся Господом, как роза, благоухающая ароматом, выдающим ее присутствие в палисаднике, он скромного о себе суждения, он человеколюбив, он старается быть тихим, очень важная характеристика. Епископ подобает быть тиху. Тихость – это, собственно, знак присутствия Божьей благодати, которая тиха и безгласно гласит, то есть действует в человеке нетленно, вышеестественно, сообщая вот эту самую кротость, воздержание, тихость, как хорошо наполненный сосуд мы осторожно несем, чтобы не расплескать влагу и не уронить его. Так человек, устремленный ко Христу и носящий за пазухой Христа, бывает тих в своих движениях, в своем общении. Он не повысит голос, ну разве только что из педагогических соображений. Он спокоен, он мирен, он не позволит себе неровных интонаций, он действительно держится за Христа всеми силами своей души, и это познается по некой сокровенной теплоте любви ко всему, что создал Бог. И мы сегодня говорим с вами о духовном здоровье. Оно в присутствии, в соприсутствии Христа, своему ученику. Духовное здоровье имеет ясно выраженный признак. Это молитвенное дыхание, то есть постоянная устремленность твоих душевных сил, прежде всего твоего ума, ко Спасителю. Духовное здоровье имеет свое ясное выражение, тайну молитвы твоей никто не знает, кроме ангела-хранителя, но есть какие-то очень для опытного взгляда и взора ясные признаки, что ты находишься с Богом, это твои взаимоотношения с людьми. Если ты не дерзок, не хам, не брончлив, не злобен, не нагл, не настроен потребительски, если ты никого не уязвляешь, не вышучиваешь, не размазываешь, не самоутверждаешься, не поставляешь людей в зависимость от себя, от своих решений. Ну, так как Чебурашка, по-доброму, благоговейно относишься к образу Божию. Человека попросту любишь людей. Тут уже можно догадаться, что ты не так прост, как, может быть, хочешь казаться, но есть некое таинственное присутствие в тебе воскресшего Спасителя, который и действует прикровенно через наши слова, через наши движения, через наше расположение. И по существу сама цель-то наша заключается в том, чтобы перейти под управление просвещающего, умягчающего наше сердце, вразумляющего нас, поддерживающего нас Святого Духа, который сам все творит, все восполняет своим присутствием. Ты только не мешаешь Божьей благодати, действуя по инструкции, по своим правилам, а она-то и производит конечное, финальное действие. Как мы видим на примере апостолов, там-то вообще удивительно. Господь подкреплял их слова последующими чудесами и знамениями. Ну, это уж как изволится Господу Богу. А для нас чудеса и знамения – это атмосфера тишины, мира, свободы, доверия, легкости, приязни, радости, если можно. Послужил людям, да, особенно не надавил ни на кого, с Богом отпустил. Они говорят, а можно еще посидеть? Нужно. Да сидите себе на здоровье, если вам не противно. Так вот и день завершается. Да, пора нам, дорогие друзья, смотреть, что вы прислали на нашу великую китайскую стену. Почему, спрашивает баба Люда, уходит благодать Божия, возвращается ли она вновь? Это нам кажется, что она уходит. Это мы уходим от нее. Бог всемогущ и вездесущ, ему некуда уходить. Солнечный свет никуда не уходит. Он заполняет собой, как и воздух, все пространство. Но если ты, как согрешивший Адам, обнаженный от Божьей благодати и прикрывающий какие-то определенные места, прячешься в заросли папоротника или бамбука, я не знаю, что там росло в райском саду, и уже нос оттуда не кажешь, и только слышишь голос, который уже воспринимаешь вовне, совне. Адам, Адам, где если? Кто научил тебя сделать то, что ты сделал? А он еще пополз даже дальше, пять, и с раком пополз дальше в какое-то там ущелье, потому что убоялся Господа Бога. А раньше Господь внутри сиял в нем, и Адам не столько ходил, сколько вот... как Мэри Поппинс на вершок от земли, он как-то перемешался по-ангельски. Мама дорогая. Так что благодать не уходит, мы уходим от нее, когда наше внимание устремляется на что-то внешнее, и мы к чему-то прилепляемся, к чему-то прилипаем, и тут уже нарастает на наш умишко, нарастает всякие пристрастия, всякие приятности и неприятности обязательно. И на душе становится темно, потому что ты забыл Господа Бога своего. Момент причастия происходит, когда вселяется благодать. Она не вселяется, она обновляет свое действие неизъяснимо и вышеестественно. В силу того, что ты каешься и алчишь единение со Христом. А главное, ты освободился от всех занос, которые уязвляли твое сердце. И как ребенок становишься доступным для ее благодати, свободного в тебе действия. Так что душа-то человеческая, вот она такая наша душа. То густо, то пусто, потому что она не постоянна, она переменчива. А наша задача – так полюбить Господа, как Иоанн Богослов и Матерь Божия. Они никогда не отходили от Христа, даже в самый страшный момент в своей жизни. Пытаемся разобраться, почему люди говорят «вы и ты». С одной стороны, ты малознакомым говорит, считается дурным тоном. Ну, знаете, правила приличия, бон-тон. Это тема такая интересная, конечно. Вот, многое зависит от вашего воспитания, потому что у кого-то считается дурным тоном, а кто-то запросто на ты к вам, хотя вас увидел первый раз. Знаете, кто вот так вот к вам на ты сразу, вот, это особое такое устроение, вот, такой человек похож на тыкву. Вот лежит такая тыква, да, под 35 килограммов на одном боку. Тыква, тыква, да. С другой стороны, в семье люди близкие на ты. Ну, это естественно, хотя иногда люди близкие на «вы». Я, например, знаю одного прихожанина, который маму свою называет на «вы». Так он привык, не по отчужденности, а из большого благоговения и любви к ней. Маме сейчас уже 90, по-моему, 2 или 3 года. Интересно, что у Малороссии дети говорят «маме вы». Вот видите как раз. Это точно известно. «Как Господу, Матери Божией, святым обращаемся в богослужебных книгах на «ты». Но в этом «ты» никакого запанибратства, никакого протестантского такого нет. Легкомыслие – это исполненное благоговение и трепет, обращение к Всевышнему, который таинственно нам соприсутствует, вдыхает в нас свою любовь. В этом «ты» есть исповедание того, что мы сотканы Божьими перстами, и, собственно, наша личность, тайна нашей личности сокрыта во Христе, который в нас. Так как Он нас наполняет, подобно воздуху в легких, то это существо Всевышний, наше все. На «ты» обращается русский народ к государю. В этом благоговение и любовь нашего народа к главе нации. Тема относится к здоровью человеческой души, к обитанию в сердце Христа. Почему предлагаю обсудить этот вопрос? У Пушкина очень интересное стихотворение, хорошо бы вы его сюда могли бы и припечатать, когда холодные, выспренные вы заменили на сердечный «ты». Но это уже больше относится к психологии светского общества. Мы сейчас трактат такой с вами не напишем. Спать пора, давайте дальше посмотрим. Вернулся из поездки в Санкт-Петербург, провела часы в Эрмитаже. Впечатлена большим количеством картин. Да, смотря из какого поселка вы приехали, большое количество картин в Эрмитаже удивляет. Ну, здесь, впрочем, на библейские темы европейских русских художников с 13 по 19 век. Естественно, произведения искусства всегда вращались и главным предметом имели, конечно же, Евангелие. Как вы хотите в 13 веке, чтобы мог ли появиться роман «Москва, петушки» или «Котлован» или поэма «12»? Конечно, нет. «Мадонна с младенцем», «Святое семейство», «Снятие со креста», «Леонардо да Винчи», «Рембрандт», «Рубенс», «Тициан». У нас тут в храме на Шабловке есть одна удивительная прихожанка, которая каждую субботу вечером приходит в храм с новым альбомом по живописи, подходит под помазание, и я читаю на альбоме «Леонардо да Винчи», «Боттичелли», Джотто, Рембрандт, Рубенс. Вот уже каждую субботу у нее новый альбом. Я говорю, как хорошо, что вы носите с собой вот художников этих. Они тоже приобщаются к благодати нашей всенощной. А сегодня она перешла уже на архитекторов. То есть всех художников уже переносила, которые у нее были. Не могу припомнить шедеврах, созданных современниками. Ну, посетите галерею современного художника. Замечательная кисть, классическая традиция. Нестеренко. Не Нестеров, а Нестеренко. Вы будете просто поражены тому, как в наше время человек с каким благоговением и любовью пишет на духовные темы. Мне не верится, что художники 13-19 века часто выбирали библейские темы, потому что церковь была главным заказчиком искусства. Но подождите, заказчиками были не только настоятели храмов. но и благочестивые люди где-нибудь там, по-своему благочестивые люди, были бы денежки, флорины, дукаты, золотые, знаете, где-то в Венеции или в Брюсселе, или в Дрездене. Люди платили большие деньги тому же Рембрандту. Это были уже прославленные художники. И иметь современнику Боттичелли, его картину «Примавера», там, правда, весенняя тема искусства, ценили тогда, тем паче, что не было film-making, movies, production и всякой другой вот такой поп-культуры. Так что же, видно, что Библия служила всеобщим языком культуры. Живописцы благоговели перед Евангелием. Почему в современном столетии нет той глубокой веры, которая была у живописцев прошлых столетий? Или я ошибаюсь? Ну, раз на раз не приходится. У нас есть замечательные, интересные художники. И, кстати, не только избирающие библейские темы. Есть замечательные русские современные художники, пейзажисты, глубоко воцерковленные, маринисты. Это вы, как сама, по-моему, педагог, вы можете поинтересоваться и поделитесь тому, какие мы являемся современниками очень интересных живописцев и русская живопись. Я не беру сейчас все эти концептуальные искусства и распадение формы и содержания, а вот преемников реалистического искусства вы найдете. И их произведения так просто не приобретете, они в цене. Я в Эрмитаже видела Христа, великий Рембрандт, снятие с креста. Пронзительно и ярко написал, любовью к Богу, к людям дышит зал. Ван Гог, Эль Греко, Рубенс, Тициан. Урок потомкам важный вами дан. Ну, про Тициана, про Рубенса, что вы мне расскажете, какой такой урок нам задал Рубенс? Там у него всякое встречается. Ну, давайте почитаем. Урок потомкам важный вами дан. Вы просите Творца не забывать. Рубенс, ты слышишь, как тебя воспринимают романтически? Бежать порока, верить в благодать. Мадонна на полотнах давних лет мне подарила нежный мягкий свет. Ошеломила веры глубина, что на холстах изысканных видна. Я помню древнегреческих богов и виды рек, полей, лугов, садов. Но ярче, чем природы красота, запомнилась история Христа. Вот он в пещере сумрачный рожден, вот бережно Марии скормлен он, вот в водах иорданских он крещен, распят и погребен и воскрешен. Евангельские притчи на холстах поведали о трепетных сердцах, которым вдохновение принес страдающий жертвенный Христос. Благодарим наших стихотворцев. Видите, они подводят итог своих впечатлений, своим путешествиям по столице северной в таких изысканных строфах. Дальше посмотрим. Невоцерковленные верующие часто говорят «Бог в душе». Православные христиане говорят «Христос в сердце». Понятия схожи, совершенно схожи, идентичны. Но, вероятно, обрести истинного Бога в сердце можно только через исполнение заповедей. Совершенно справедливо. Святое причастие, принятие святого причащения – это тоже заповедь. «Примите, вкусите, сие тело мое, пейте от этой чаши». Есть кровь моя Нового Завета. Но важно не только приобщиться, как многие, готовиться к причащению, и все дело в шляпе. Важно день причащения провести достойно воспринятого дара. С этим бывает сложнее, потому что расслабился, и лукавый тотчас ставит подножку. Так ли это? Можно ли говорить о верующих, которые не причащаются, как о людях духовно слепых? Вы знаете, иные люди причащаются, но при этом есть серьезные проблемы, о которых я сказал. Но уж те, которые не приобщаются святых христовых тайн, почитая себя христоносцами, это, конечно, вы правы, совершенно такое заблуждение и самообольщение, потому что, не исполняя заповеди любви к Богу, не возлюбив Господа всем сердцем, всем помышлением, всей крепостью в таинстве причащения, ты, безусловно, не можешь претендовать на богообщение. Что у нас еще осталось? Ради словес уст твоих я сохранил пути жестыки, говорит псалмопевец. Пострадать надо, говорил Федор Михайлович молодым стихотворцам, в частности, Мережковскому. Но он женился на Зинаиде Гиппиус, непростая была дама. Думаю, что от скорбей он тоже не ушел. Вынужденная эмиграция в Париж, конечно, Париж изящный город. Но кто может уйти от страданий, живя на земле, когда все мы так или иначе находимся на кресте? Один принимает, а другой не принимает, но все равно вынужден терпеть. Я полюбил страдания, признавал святитель Лука Крымский. Итак, страдания необходимы нам. Бог не хочет, чтобы мы мучились и страдали. Это сам человек изобретает. Изобретает, потому что он не живет той жизнью, которую предлагает Христос. Жизнь – это Христос. Если Христос стал для тебя жизнью, ты блажен и счастлив, и радостен, ты просто птичка колибри. Но если ты во Христа веруешь, но все-таки скрываешься от Него, как Адам, в потемках, и твое внимание устремлено не ко Христу, то ты набираешь полный ворох, полный короб всяких впечатлений, пристрастий, замыкаешься в них, и тебя начинает все это теснить и мучить, потому что человек создан не для общения с миром, а он создан для того, чтобы ожить в Боге. И так неестественно для человека умом, вниманием пребывать в вещественном мире. Некоторые этого не знают и продолжают упорно искать того, что они называют счастье в этом дольнем мире, но особого успеха не обретают. Хорошо, если бесконечные страдания и переживания, и скорби, наконец, воспринимают с тобой как сигнал. Брат, ты избрал ложное направление. Возвращайся-ка назад во дворы Отца Небесного, где Он уже раскинул свои объятия и хочет тебя, такого ежика, замученного собственной глупостью, ошибками, обнять и очистить, и осветить, и снять с тебя драную одежду и облечь тебя в белоснежные, легкие, светлые одежды и ввести тебя под ручки в чертог богообщения, и чтобы ты услышал слова «мертв ты был, братец», гуляя там по раздольям этого мира, и ожил, пропадал и нашелся. Бог тебя, конечно, всегда видел и слышал. Ты его не видел и не слышал. Так что Некоторые из святых скрывались от гонителей, а другие предавали себя в их руки. Это зависело от внушения Божьей благодати. Читая жития святых, мы находим, что одним Христос являлся и говорил: «Завтра вам предоставлено пострадать за мое имя. Ничего не бойтесь, я вас укреплю». И они прямо шли добровольно, исповедовали себя христианами. И почитайте про святую, которую мы сегодня прославляли, мученицу Параскеву. Это вообще удивление. Она прошла через три круга, разных гонителей. Первый был император, римский, представляет себе, и он надел на нее стальной раскаленный шлем на ее голову, и ее посадили в котел с кипящим расплавленным металлом. Как это вообще? Они мартеновскую печь такую разожгли. И та, но Бог ее хранил, она не пострадала. А когда император подошел, то святая Параскева так ему раз и несколько брызг ему, императору, в физиономию. И он сразу ослеп, естественное дело. И он ослеп, и сами понимаете, что это было болезненно. И он повалился на землю, говорит: «Параскева, исцели меня, Параскева, исцели меня, больше так не буду». Повелел ее вынуть из этого котла, сняли шлем, а она вот жива, здорова и невредима. Ну, это же воскресший Спаситель. Вот, и она его исцеляет. У него возрождается зрение, там она возвращает ему глазные яблоки спаленные. И он ее отпускает с Богом. И потом еще она двух таких прошла. Мама дорогая. Так что все по-разному бывает. Давайте посмотрим в завершение. Великомученику Пантелеимону во время страданий явился Господь в образе духовного отца, который недавно перед этим принял мученическую кончину пресвитера Ермолая. Вот по другим данным я читал утром жизнеописание, Ермип, Ермолай и Ермоген пострадали после великомученика Пантелеимона. Как вы думаете, почему произошло именно так? Нигде больше не встречалось, чтобы Господь являлся в виде какого-то другого человека. Но вы знаете, Христос сиял в священномучениках, и Господь не всегда был узнаваем апостолами. А что вы скажете про, скажем, Евстафия Плакиду, которому явился король-олень, и крест сиял меж рогов этого оленя, и это был Христос. Спаситель являл себя в различных образах, и Мария Магдалина, думаете, почему не узнала Спасителя, которого приняла за садовника? Так что в Евангелии даже об этом написано. Кстати, день памяти священномученика Ермолая отмечается накануне дня великомученика Пантелеимона. Жаль, что этого священномученика почти никто не знает. Это кто же не знает, кроме вас? Почему не знает? У нас в Москве вообще ермолаевские переулки были. Вот. Вся вселенная знает Ермолая. Да, у нас в честь него детей называли и даже называют до сих пор. Это просто вам открылось такое. А так святой Ермолай – это живая клеточка организма церковного, и его житие – часть христианской 2000-летней культуры. Что касается молодежи, там этих роллеров, мотороллеров, ну, придет время, попадают в больничку после того, как перевернулись на своем Ямахе своей, и там уж Пантелеимоном является, иконочки несут. Я вот помню, когда попал Николай Караченцев в лобовое столкновение, вечером сел, погнал в машине с тещей, у него произошел, по-моему, инсульт, и он прям очень спешил, и прямо с бугорка сельской местности, а там машина, лобовое столкновение, и его в больницу, в реанимацию, он народный любимец, Юнон и Авось, да, что там, вот, и супруга прибегает в храм: «Батюшка, надо срочно, ну срочно поехали». И матушка моя тоже поехала. Приезжаем в больницу, в реанимацию. Ну, это же народный такой артист, любимец. Вот. И подводят к реанимации. «Идите, батюшка». И вот я прихожу, и вся палата его, в отдельной палате он, конечно, все уставлено образами. Святитель Николай, Святого Патерима, народ несет, несет, врачи берут. И прямо все было уставлено образами святителя Николая, великомученика Пантелеима. Так что эти святые являют нам свой лик иногда в таких форс-мажорных обстоятельствах. Опять Федор Михайлович говорит устами князя Мышкина: католичество все равно, что вера не христианская. Католичество римское — это не я, это Достоевский, а то сейчас меня тут слушают в отделе внешних церковных связей. Католичество римское даже хуже самого атеизма. Таково мое мнение, говорит Федор Михайлович Достоевский. Да, таково мое мнение, повторяет он. Атеизм только проповедует ноль, а католицизм идет дальше. Он искаженного Христа проповедует, им же оболганного, поруганного Христа противоположного, то есть неподлинного. Он антихриста проповедует, клянусь вам, уверяю вас. Это мое личное давнишнее убеждение, оно меня самого измучило. Римский католицизм верует, что без всемирной государственной власти церковь не устоит на земле и кричит: «Non possumus», не можем, если не захватим власть во всем мире, не можем привести к торжеству веры Христовой. Как вы относитесь к этому убеждению писателя? Ну, вы знаете, я рассказал вам о том человеке, который маму на «вы» называет, мамиша 93. Это человек с польскими корнями и был в детстве крещен бабушкой Едвигой в католицизме. Представьте себе, он ко мне пришел, говорит: «Батюшка, я принял крещение через погружение в лоне православной церкви. Крестил меня батюшка словами: „Аще не крещен, крещается раб Божий“, имя рек. И вы знаете, — говорил он мне, — это не я говорю, это вот этот дяденька говорит, именно так и нужно присоединяться по первому чину». Ну, это в Греции так распространено, из латинства, потому что иначе это душок, душок латинский не выйдет. А вот когда он вышел из меня, я это почувствовал просто всеми фибрами души. Ну, я так смотрю, слушаю, говорю: интересное ваше суждение, такое интересное. Давайте дальше посмотрим, что там. «Здравствуйте, батюшка! Как хорошо, что вы выбрались на природу. Спасибо вам за наставление сердечниц. Благодарю вас, что вы имеете время еще что-то такое слушать и смотреть, что слона природы я что-то там посылаю. Все идет нам на пользу, есть над чем подумать, поработать над собой. У меня сегодня день рождения. Happy birthday to you, happy birthday to you. Днем рождения, днем рождения. Днем рождения тебя! Если будет минутку, помолитесь обо мне». Видите, мы все вместе даже помолились. «Нила Столобенская пустынь в моем сердце. В трудный период жизни я просила Богородицу помочь. Работала в офисе. В один прекрасный момент великим постом смотрю на коллег, а лица их стали искажаться. Я думаю, сюр, глюк, переработала. А коллеги подшучивают, стараются меня уколоть, что я пощусь. Затем опять я вижу, у них что-то искажаются лица. Я испугалась, духовника у меня нет. Да и кому пойдешь? Батюшка скажет, ты что, сумасшедшая? После вечерней молитвы просила Богородицу помочь мне, рыдала, просила. И вот приснился мне сон. Женщина в ладошках держала икону Нила Столобенского. От иконы исходил яркий свет. Мне потом сказали, ты видела Нила Столобенского. Я ведь про него ничего не знала. Проснулась, нашла в интернете его житие и монастырь. Посетили с мужем в паломничестве это место. И все у меня наладилось. И лица людей перестали быть мордами искаженными. Я увидел в них образ Божий. Ну, какая прекрасная история. Для всех, кто считает, что он трудится в гадюшнике, и что его окружают люди с человеческими лицами только потому, чтобы было приятно с ними работать, а на самом деле не скоты. Вот. Давайте молиться, дорогие, вот такие мизантропы, Нилу Столобенскому, чтобы к нам пришло опять новое восприятие людей как Божьих созданий, и вы видели в них образ Божий. И говорили, слава тебе, Господи, что я вижу человеческие лица. Потому что в аду, помните откровение Макария Великого? Один языческий жрец, который там в огне сидел, он открыл Макарию. Макарий при жизни получал такие откровения. «Нам-то еще ничего!» – говорил этот языческий жрец. «Мы иногда горим в этом огне вечном, мама дорогая, Господи помилуй, но иногда этот огонь как бы чуть-чуть раскрывает нам, и мы видим лица друг друга на минутку, на мгновение». И для нас это большое утешение, говорил жрец. Они же там находятся христианские священнослужители, которые в этом горят огне, но лиц вообще не видят. Представляете себе? Прямо мурашки идут. А Нил Столобенский возвращает вам восприятие людей, как образа Божия, и Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, все эти Хари и морды, которые вас окружают в канцелярии, там, или где-то в сапожной мастерской, или в офисе, и вдруг вы видите, что это люди, люди, я любил вас, будьте бдительны. Как говорит Филипп Киркоров, я люблю вас, так скачет по сцене от восторга. Какой хороший рассказ. В этой фирме я больше не работаю, и слава Богу. Ну, вот видите, завершение истории. И мы на этой мажорной ноте завершаем с вами. Остались только какие-то маленькие, давайте посмотрим, маленькие какие-то комментарии. Маленькие комментарии. Так. Святитель Лука отказался от операции на глаза и остался слеп. Но святитель Лука лучше нашего знал о своей болезни, что у него там вообще сетчатка отошла, его били в заключении. Он уже знал, операция принесет успех или не принесет. Он уж лучше нашего знал все про операции. Так. Современное священство пользуется ли маркетплейсами? Вы знаете, я человек малограмотный, ни пейсами, ни маркетплейсами я лично не пользуюсь, потому что не знаю, что это такое. Доставка еды. Ну, доставка еды, вы знаете, сколько себя помню, священникам мне все доставляют. Я говорю, красную икру в студию. И несут морковную икру, там морковка такая перемолотая. Или говорю, уберите от меня гречневую кашу четвертого дня. И от меня убирают это. То есть мы только вот по принципу доставки, отставки, мы только вот питаемся. Да. Не знаю, как другие батюшки. С тем, что в Божьем храме терминалы различных форм мы смирились. Я только знаю терминал А, Б, С в Шереметьево.
хотя вроде противостоим глобализму. Самое успешное, знаете, дело противостоять глобализму, принять старорежимную клизму. Если представить себе размеры нашей Земли, не говоря о Вселенной, так уже ощущаешь себя песчинкой или атомом. Какая уж там исключительность. Вы знаете, что Земля очень маленькая. Очень маленькая. Крутится, вертится, шар голубой нас на груди качая. А святому Венедикту Нурсийскому Господь Бог на молитве послал такой божественный луч благодати, исходящий его сердце, он в мгновение ока увидел прямо всю землю и всех людей, как на ладони у себя. Это только тому, кто общается с миром, кажется, что мир огромный и беспредельный. А кто общается с Богом, он знает, что мир – это как семечко риса на твоей руке. Благодарю вас, решился же личный вопрос. Благодарим наше собрание, мы помолились за решение вопроса Даниилу Московскому, мученику Николаю, отроку Артемии Елизавете Федоровне. Всем благодарность передаю вам. Так, две христианки дружили много лет, одна без всяких объяснений перестала разговаривать, не дает объясниться. Это становится эпидемией. Господь со всеми разговаривал, а вот они не разговаривают. Ну, знаете, у меня тоже такое уже не случалось. Со мной никто не разговаривал, ничего мне не объяснил. Вот. А потом я услышал по радио песню. «Эй, моряк, ты слишком долго плавал». Я другого успел полюбить. Ну и ничего, трагедии не произошло. Все нормально. Самое главное, чтобы мы не теряли общение с Господом. Воздохните об упокоении бабушки Нины. Завтра день рождения. Помянем нашу бабушку Нину, крещенную, но не просвещенную, как пишется. Добрый вечер. У меня сегодня день рождения, пишет Анастасия. Поздравляем и вас, дорогая Анастасия, как хорошо. День рождения бывает только раз в году. Как не отпасть от Бога? Какие есть признаки этого состояния? Ну, как не отпасть от Бога? Отпасть от Бога невозможно. Если вы верите в Него и любите Него, Он держит вас в своих руках. Молиться можно так, как учил епископ Варнава Беляев. Господи, держи меня в своих руках. Объятиях и не выпуская из них. Собственно, это то же самое, как мы в молитве Господней говорим: «Не введи меня в искушение, но избави меня от лукавого». Так Сын Божий кому принес жертву? Именно Отцу. Василий Великий говорит, что Отец не просил об этой жертве. Господь тайны его божественных деяний непостижимы для человеческого рассудка. И это не выкуп дьяволу и не жертва отцу. Понять невозможно. Уберите рассудок и с благоговением, духом припадите ко Христу, который возродил нашу природу, а он усвоил себе ответственность за наши грехи, он воскрес из мертвых, он ниспослал нам Святого Духа, и таинственно теперь обитает в нас. Для того Христос пострадал, чтобы изнутри нас, в нас присутствие, возрождать нас своей благодатью. Мозгами здесь все не просчитать. Ну что же, дорогие друзья, давайте будем завершать наши посиделки. Уже 10:30, это уже, знаете, нарушение всех санитарных норм. Благодарю вас за внимание, молитвами Святого Исцелителя Пантелеймона. Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. Это Федор Михайлович говорил про католицизм. Я просто прочитал то, что он говорил. Но это я мой, так сказать, реплика в сторону различных инстанций. Вы меня понимаете.